Добрый день. Мы продолжаем наши занятия по книге Шара Битахон. И на прошлом уроке мы изучали вступление книги автора Рабейну Бахья. И мы говорили о том, что в своем вступлении Рабейну Бахья разбирает пять преимуществ битахона в духовном плане и пять преимуществ битахона в физическом, материальном плане. И мы начали разбирать первое преимущество в духовном плане и говорили, что первое преимущество – это душевное спокойствие, которое дает битахон. Мы говорили о том, что если человек не полагается на Всевышнего, то он автоматически должен полагаться на какую-то другую сущность. Такова природа человека. Он не может не полагаться ни на что, ему обязательно нужно полагаться на кого-то или на что-то. Это может быть другой человек, так называемый эксперт, специалист. Это может быть человек сам, его силы, его навыки, его таланты, его физическая сила, его разум, его интеллект. Или может быть его финансовое благосостояние. Человек всегда находит на что полагаться. Если он не полагается на Всевышнего, он найдет какой-то другой объект, на кого полагаться. И мы говорили о том, что если такая ситуация возникает, и человек не надеется на Всевышнего, то это вызывает ответную реакцию. Всевышний как будто удаляет от такого человека свое божественное провидение. Всевышний как будто говорит, если ты полагаешься на кого-то другого, то я отдаю тебя в его руки, и пускай он тебя спасает из разных ситуаций, которые будут возникать в твоей жизни. Мы разбирали разные стихи из Торы, из глав Китаво и Бехукотай, где говорится о том, что если еврейский народ отвернется от Всевышнего, то Всевышний разгневается на нас и оставит нас, скроет свой лик и так далее. И мы говорили о том, что на примере этих стихов мы сделали вывод, что причина божественного сокрытия – это наши действия. Мы сами создали перегородку, которая отделяет нас от него. И мы говорили о двух видах божественного провидения, которые существуют. Внутреннее и внешнее провидение. Внутреннее провидение, когда участие Всевышнего в нашей жизни не скрыто законами природы, и его отпечатки заметны. Мы ощущаем его присутствие в нашей жизни и ощущаем, как он руководит всеми аспектами нашей жизни. Есть внешнее провидение, когда Всевышний скрывает себя рамками и законами природы, и человек не чувствует Всевышнего. Ему кажется, что он сам управляет своей судьбой, будучи подверженным законам природы. И это возникает только потому, что человек сам предпочел полагаться на что-то ненадежное, вместо того, чтобы доверять ему Всевышнему. Мы рассматривали также стих из пророка Ирмияу, который говорил о разбитых колодцах, которые народ мой, так говорит Всевышний, народ мой сделал, променяли меня на разбитые колодцы, которые не могут держать воды. И мы рассматривали метафору живой воды как метафору благословения, которое происходит от Всевышнего. И живая вода обладает несколькими качествами, очень важными для нас, для нашей темы, этого рассмотрения. Живая вода, она напрямую связана с источником, и она никогда не прерывается. Кстати, в Рамбаме, в законе о красной корове, о пепле красной коровы, как раз это обсуждается очень подробно. И там говорится, что вода, в которой нужно размешивать пепел красной коровы, она должна браться именно из живого источника. Что не подходит вода, например, из миквы, который обычно собирает дождевую воду, а это именно должна быть вода из родника, который никогда не прерывается. И Рамбам достаточно подробно объясняет в этих законах разницу между живой водой из живого источника и, так сказать, лживой водой, то есть водой из источника, которая пересыхает время от времени, или эта связь с источником перерывается, так вот такая вода не называется живой. Также мы видим, что и благословение Всевышнего тоже есть благословениях есть разные формы, как они приходят. Когда благословение происходит напрямую от Всевышнего, от источника, и никогда не прерывается, то это называется живой водой. А если благословение приходит через посредника Всевышнего, то такое благословение неизбежно прервется. Это именно то, о чем говорит нам пророк Ирмеяу. Дальше мы разбирали ситуацию, когда еврейский народ после выхода из Египта создал себе золотого тельца, и об этом как раз говорит царь Давид в псалмах, 106-м псалме, и променяли славу свою, то есть Творца, на образ тельца, едящего траву, и в чем тут была проблема. И мы разбирали, что Всевышний хотел полностью уничтожить еврейский народ за этот проступок. И мы увидели на этой ситуации, что как раз это был пример того, как Всевышний убирает свое провидение или был готов убрать свое провидение от еврейского народа в наказание за этот проступок. Мы также видели из пророка Ирмеяу, который говорит: «Благословен муж, уповающий на Господа, чьей опорой будет Господь». И еще сказано в Тейлим: «Счастлив муж, который сделал Господа своей опорой и не обратился к гордецам и клонящимся ко лжи». И обратный пример: «Проклят муж, который понадеется на человека и сделает плоть опорой своей и от Господа отвернет свое сердце». На примере этих стихов мы видели, как нужно себя правильно вести, как надо полагаться на Всевышнего, и тогда Всевышний будет нашей опорой во всем, что нам необходимо. И что получается, когда мы отворачиваемся от Всевышнего, делаем шаг назад и создаем эту перегородку между ним и собой, тогда и он делает неизбежно шаг назад и убирает свое провидение, и тогда оставляет нас на произвол законов природы или разных других вещей или других людей, на которых мы выбираем полагаться. И, как правило, это никогда хорошо не заканчивается. Наша задача всегда быть напрямую связанной с источником. На сегодняшнем уроке мы разберем эту тему более подробно или продолжим разбирать эту тему, когда человек полагается на что-то отличное от Всевышнего, и поговорим об ошибочном доверии. Когда человек выбирает полагаться не обязательно на экспертов или специалистов, а выбирает полагаться на самого себя, на свои силы, мудрость, хитрость, уловки или на свое финансовое благосостояние. И мы посмотрим, что это тоже не дарует человеку душевного спокойствия, и в конце концов его ждет разочарование. На сегодняшнем уроке мы поговорим более подробно об этой теме и под заголовком «Ошибочное доверие». До сих пор Раббино Бахья объяснял в общем, что человека, полагающегося на что-то отличное от Всевышнего, ожидает неудача. Теперь автор приводит конкретные примеры вещей, на которые люди обычно полагаются, и как это не дает чувства безопасности. Говорит Раббино Бахья: если возложит человек упование на свою мудрость, уловки, хитрости, на телесную силу свои старания, то напрасными будут труды его, истощится его сила, и не помогут уловки достичь желаемого, как сказано в Иове: «Уловляет мудрых их же лукавством». Мы видим, что этот стих из книги Иова приводится как доказательство, что человек не может полагаться на свои уловки, какими бы изощренными они бы ни были. То есть, как бы человеку ни казалось, что я самый умный, я самый хитрый, я всегда найду выход из любой ситуации, тем не менее его ждет неудача. Мы видим другой пример. В псалмах царь Давид говорит в псалме 128: «Когда ешь ты от плодов труда рук твоих, счастлив ты и благо тебе». Комментируя этот стих из псалмов, Алтареб объясняет: стих не говорит «труда головы твоей», потому что мы должны трудиться ради своего пропитания исключительно физическими силами, то есть руками. А внутренние силы разума, то есть голова, должны оставаться, использоваться для изучения Торы, должны оставаться свободными для изучения Торы. Так говорит Алтаребе. Какое это отношение имеет к нашей теме? Мы видим, что если человек он полностью окунается в работу, он полностью занимает свою голову материальными вещами, то неизбежно начинает полностью полагаться на свои силы и на свои мудрости и так далее, и на свой разум, и на свои таланты, и он неизбежно делает шаг назад от Всевышнего. Поэтому царь Давид говорит, что счастлив ты и благо тебе, когда ты ешь от плода рук твоих. Должен ты трудиться руками, а голова твоя должна быть связана со Всевышним и занята быть божественными делами. И можно, конечно же, задать вопрос, что этот пример, скорее всего, относится к физическому труду, когда человек занимается физическим трудом. Но что насчет интеллектуального труда? Если человек ходит на работу, и он занимается интеллектуальным трудом, как можно оставить голову свободной для изучения Торы и служения Всевышнему? Как можно в таком случае трудиться руками? Так, речь идет, конечно же, о том, чтобы не окунаться полностью в работу, не думать, что за счет того, что я полностью окунусь в работу и полностью посвящу себя работе, так я преуспею в этом. Потому что благословение, оно приходит от Всевышнего. И сколько бы человек не прилагал усилий и изощрений для того, чтобы достичь успеха, успеху будет гарантированному только благословение Всевышнего. А благословение Всевышнего приходит только благодаря изучению Торы, исполнению заповедей и упованию на Всевышнего. Когда мы связаны со Всевышним, когда мы укрепляем свою связь со Всевышним, тогда приходит нам благословение. Когда мы начинаем полагаться на самих себя, то приходит разочарование. Хотя мы не должны полагаться на свои мудрости и усилия для достижения целей или для заработка, мы должны использовать свои силы и навыки, потому что они являются инструментом, который дал нам Всевышний для достижения успеха. Мы должны знать, что благословение успеха приходит от Всевышнего. И это он посылает благословение через человеческие усилия. Что мы видим из этого комментария? Мы видим, что человек не должен сказать, ну раз так, то я буду лежать на диване и пускай Всевышний позаботится о благословении. Нет, это тоже неправильный подход. Всевышний дал каждому из нас свой чемоданчик инструментов, наши навыки, наши силы, наши умения, наши таланты, и мы должны их использовать для служения Всевышнему. И это будет канал, через который Всевышний пошлет нам благословение. Так Всевышний захотел, чтобы мы были партнерами Его в сотворении мира и дал нам чемоданчик с инструментами для того, чтобы мы их применяли, для того, чтобы сделать этот мир лучше. В этом заключается наша задача. Но успех нам приходит от Всевышнего, а не за счет наших изощрений и стараний. Мудрецы объясняют, что Тора требует от нас трудиться. Объясняя стих в книге Дворим, «Да не будет тяжким в глазах твоих отпустить его от себя на волю. Сложил он тебе 6 лет, и благословит тебя Господь, Бог твой, во всем, что будешь делать». Сифрей объясняет, что человек может подумать, что он может сидеть без дела, поэтому стих учит во всем, что ты будешь делать. Данный стих из книги Дворим говорит о еврейском рабе, который отслужил хозяину веры и правды 6 лет, на 7-й год, на год Шмиты, нужно этого раба отпустить на волю. Тогда хозяин может подумать, что у меня был верный слуга, который мне во всем помогал и все делал для меня. А теперь он выходит на волю, и тогда что от меня остается, что мне остается делать? Что я должен делать? Он мне во всем помогал, что я могу сделать? Что от меня зависит? Так говорит стих, благослови тебя Господь, Бог твой, во всем, что будешь делать. То есть ты должен делать все равно свою часть. Ты не должен сидеть без дела и думать, вот у меня нет раба, и от меня ничего не зависит, и поэтому я не сложить руки, опустить руки и ничего не делать. Нет, ты должен трудиться, ты должен прилагать усилия, и тогда Всевышний благословит тебя во всем, что ты будешь делать. В 4 главе автор пишет, с четким убеждением, что его делами управляет Творец, пусть будет он превознесен с помощью своих постановлений. Он должен в то же время преследовать способы, которые благоприятны для него, и выбирать то, что, как ему кажется, является наилучшим образом действия в данной ситуации. То есть это продолжение той же мысли, что человек может, наоборот, впасть в такое пассивное состояние и решить, что раз от меня ничего не зависит, и все приходит от Всевышнего, так я не буду ничего делать, я не буду не предпринимать никаких шагов, я не буду принимать никакие решения. Пусть все приходит от Всевышнего. Раз он с помощью своих постановлений управляет всеми делами этого мира, так от меня ничего не зависит. Наоборот, человек должен иметь активную позицию. Он должен активно искать способы решения разных ситуаций, с которыми он сталкивается, но тем не менее быть полностью четко убежденным, что его делами управляет Творец, и Всевышний поможет ему найти решение в любой ситуации. И иногда Всевышний ждет от нас, что мы сделаем первый шаг, мы примем решение какое-то, и тогда выберем какой-то путь определенный, и тогда через этот путь Всевышний пошлет нам благословение. Где мы это видим? Мы видим это на примере евреев, которые стояли перед Красным морем, перед Ямсуф, а за ними гналась армия египтян. И было там четыре группы евреев, которые по-разному реагировали на данную ситуацию. Одни говорили: давайте вернемся обратно в Египет, обратно вернемся в рабство. Вторые говорили: давайте будем воевать с ними, с египтянами. Третьи говорили: давайте кинемся в море и утопимся, утонем, но не будем, но вернемся в рабство, не будем снова работать на египтян. И четвертые начали плакать от безысходности. И только глава колена Иуда, Нахшон бен Аминадав, сделал то, что Всевышний требовал от него. Он пошел в море, и пока он не, вода не дошла ему до ноздрей, если бы он сделал еще один шаг, он бы утонул, тогда море расступилось. И в этот момент Моше обращается, или до этого, Моше обращается к Всевышнему и говорит: что же нам делать? Властелин мира, что нам делать? С одной стороны море, с другой стороны египетская армия. Безвыходная ситуация. Всевышний говорит: что ты плачешь? Что ты обращаешься ко мне? Я тебе сказал, иди дальше. Я тебе уже сказал, что делать. Иди дальше. И так Нахшон бен Аминадав и поступил. И в итоге Ямсуф, Красное море, расступилось. Мы видим из этой ситуации, что от нас требуется сделать шаг. Иногда, когда мы находимся в безвыходной ситуации, мы не можем принять решение. Так наша задача сделать первый шаг, и решение спасения придет от Всевышнего. То есть он ждет от нас, что мы сделаем какой-то сосуд, через который он сможет послать нам благословение. Если мы стоим на месте, топчемся на месте, не двигаемся вперед и не делаем сосуд, так и благословение Всевышнего не придет. Вывод. Используйте свои способности и силы, потому что это ваш инструмент для достижения успеха, данный вам Всевышним. Продолжает Рабейну Бахья. И еще сказано в Коэлет. Сказал царь Шломо, царь Соломон: еще я увидел под солнцем, что не легконогим удача в беге и не сильным в войне, и также не у мудрых всегда в изобилии хлеб. Можно было бы предположить, что физически сильные должны побеждать в войне. Стих говорит нам, что физическая сила, интеллект не является залогом успеха. Еще сказано в псалмах, псалм 34, который мы также говорим в Беркат Амазон, этот стих: молодые львы скудеют и голодают, но те, кто просит у Господа, не будут нуждаться ни в каких благах. Молодые львы, о которых идет речь в этом псалме, в этом стихе, это сильные люди, которые полагаются на свою силу. Стих учит нас, что им суждено быть голодными и нищими. С другой стороны, те, кто просит у Господа, то есть те, кто полагается на Него, не будут испытывать недостатка. Из этих стихов мы видим, что человек не может полагаться на свои таланты для достижения успеха. Только человеку, который полагается на Всевышнего, гарантированно, что о нем позаботится. Мы видим из этих примеров, что человек не должен полагаться на себя, должен полагаться на Всевышнего. В чем проблема, казалось бы, в чем проблема полагаться на себя? Что в этом такого плохого? Всевышний дал мне силы, Всевышний дал мне навыки, таланты, умения и так далее. Хорошую голову, мудрость. Почему я не должен полагаться на себя? Так, объяснение очень простое. Если я полагаюсь на себя, я неизбежно отделяюсь от Всевышнего, отдаляюсь от Него. Эта связь со Всевышним нарушается. Моя задача в этой жизни – полностью полагаться на Всевышнего, полностью отдать себя в Его руки и работать над этой связью, укреплять ее. Это то, что Всевышний хочет нас. Это вообще весь смысл бетахона, все, что мы будем обсуждать в этой книге. Если я полагаюсь на кого-то другого или на свои, или на себя, или на свои таланты, на свои умения, на свои силы, на свое состояние, так это неизбежно приводит к тому, что моя связь со Всевышним, не дай Бог, ослабевает, потому что я как будто считаю себя самодостаточным. И в этом вся проблема. Рассмотрев как человек, который полагается на свои таланты, не добьется успеха, автор переключается на человека, который полагается на свое благосостояние. Говорит Рабейну Бахья, а если человек понадеется на свое великое богатство, то оно будет отобрано у него и достанется другим. Автор цитирует стихи, которые иллюстрируют приходящую природу богатства. Как сказано в Писании, в книге Иова, «Ляжет богатым, но не умрет таковым, откроет глаза, и нет достояния его». И также сказано в притчах Мишлей, «Не трудись сверх меры, чтобы разбогатеть, оставь мысль об этом, устремишь глаза свои к нему, и нет его». И еще сказано в пророке Ирмияу, «В середине дней покинет его богатство, а в конце дней своих он будет назван негодяй». Несмотря на то, что стих говорит о человеке, который приобрел свое богатство нечестным путем, автор использует его как еще одно подтверждение приходящей природы богатства. Или же не дано ему насладиться своим богатством, как сказал мудрейший из людей, царь Соломон, царь Шломо, Коэлет, но не дает ему Бог насладиться этим. Если Всевышний не хочет, чтобы человек получал удовольствие от своего богатства, то зачем Всевышний оставляет его у него? Возникает естественный вопрос. Если богатство дано человеку не для того, чтобы он получал удовольствие от него, так зачем оно ему нужно? Что ему нужно с ним делать? Есть очень интересный комментарий как раз на главу Толдот, где говорится о рождении Якова и Исава. Говорит там Тора, что когда Ривка была еще беременна, и у нее была сложная беременность, потому что у нее были близнецы, они боролись друг с другом у нее в утробе. Она пошла посоветоваться с Шемом, чтобы понять, что с ней происходит. И Шем сказал ей через пророчество Всевышнего, он был тогда с Коэном, служителем Всевышнего, он сказал ей через пророчество, что у тебя в утробе твоей два народа произойдут от них. И они борются между собой за власть в этом мире и в следующем мире. И говорят, комментаторы объясняют, что два народа, которые произойдут от тебя, сказано в стихе Торы, написано не «шней гоим», а «шней геим». «Геим» — это двое гордых. Не два народа, а двое гордых написано в Торе. Мы читаем «гоим», а написано «геим» с двумя «юд». Двое гордых. Двое гордых — это Рэби, составитель Мишны, Раби Йода Анаси, и Антонианус, император, римский император. И так комментирует Раши и говорит, что они были настолько богатыми, что в любое время года на их столе не переводились разные деликатесы и так далее. И комментаторы Раши задают вопрос, что Рэби же перед смертью, Раби Йода Анаси перед смертью сказал, что я не получил удовольствие от своего богатства не на кончик мизинца. Не получал за всю свою жизнь, я не получал никакого удовольствия от своего богатства. Так о чем тут тогда говорится? И говорят комментаторы, Сифтей Хамим, это комментаторы на Раши, объясняют, что сыновья Раби Йоды, да, получали удовольствие от его богатства, получали выгоду от его богатства, наслаждались, но он сам не получал. Несмотря на то, что он был очень богатым человеком, но он не получал удовольствие от своего богатства, так, поскольку он был праведником. И тут мы видим то же самое, что Всевышний дает человеку богатство не для того, чтобы он получал удовольствие, не для того, чтобы он наслаждался им, а для того, чтобы он делился с другими. И сейчас мы увидим это, в дальнейшем Рабейну Бахья нам эту мысль объяснит. Так, если Всевышний не хочет, чтобы человек получал удовольствие от своего имущества, зачем Всевышний оставляет его у этого человека? говорит раббину Бахе, и оно у него, словно чужое добро, доверено ему для сбережения от ущерба, пока не перейдет оно к тому, кто достоин его. Идея о том, что иногда человеку дается богатство только для того, чтобы он сохранил его для другого, поддерживается двумя следующими стихами. Как сказано в Коэлет, «А грешнику он предоставил собирать и копить, чтобы после отдать тому, кто хорош перед Богом». Еще сказано Иов, книги Иова, «Если соберет он, нечестивец, серебра, как праха земного, и как глины наготовит одежд, наготовит, оденется праведник, и серебро заберет прямой перед Богом». Стих говорит о грешниках, которые готовят для праведников, подразумевая, что грешник не сможет получить выгоду от своего богатства. И мы обсудили две возможности, что может произойти с человеком, который полагается только на свое богатство. Первое, он может ли его лишиться. Второе, даже если он сможет его сохранить, он не сможет получить от него удовольствия. Автор продолжает и объясняет, что иногда он не только не может получить удовольствие от своего богатства, но богатство является причиной того, что с ним происходят неприятности. И даже возможно, что имущество станет для нечестивца причиной зла и гибели его души. Иногда деньги могут стать причиной духовного и физического падения человека. Богатство часто становится причиной высокомерия и ощущения превосходства над другими, которые приводят к греховным поступкам и предательству Всевышнего. Как сказано в книге Творим, «И крупный, и мелкий скот твой размножится, и серебро и золото умножится у тебя, и все, что у тебя, умножится. И высокомерным станет сердце твое, и забудешь ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это примерно та мысль, о которой мы уже говорили, что когда человек полагается на себя, на свои таланты или на свое имущество, то неизбежно он становится высокомерным, и неизбежно он забывает Всевышнего Бога своего. И тогда начинаются проблемы. Вывод. Поймите цель, которой служит ваше богатство, и не позволяйте ему стать препятствием. Как сказано Коэлет, есть большое зло, которое видел я под солнцем. Богатство, хранимое на беду своего владельца. И мы увидели из этого обсуждения Раббину Бахи, что праведники, они стараются не получать удовольствие от своего богатства, потому что они понимают, что это неизбежно при гордости к высокомерию, это неизбежно отделит их от Всевышнего. Не дай Бог, они не хотят быть отделенными от Всевышнего. И это приводит к нас еще одной мысли о смысле цдаки. Цдака в переводе с иврита – это справедливость. Всевышний дает нам имущество, дает нам финансовые возможности для того, чтобы мы правильно их использовали, чтобы мы делали цдаку, чтобы мы занимались справедливостью, делились с другими, помогали другим, помогали тем, кто в этом нуждается, поддерживали тех, кто учит Тору, поддерживали нашу общину, помогали тем, кому это необходимо. И в этом заключается справедливость, чтобы мы использовали свое имущество для того, чтобы творить справедливость. Как творится справедливость? От своего дохода отделяется десятая часть масер. И лучше всего, еще лучше, это мидат хасидут, это мера благочестивых. Благочестивые люди так поступают, что отделяют даже 20%, 1/5 часть, хомеш, от своего имущества. Если нет у них таких возможностей, то нужно отделять хотя бы масер, хотя бы десятину. И, конечно же, возникают разные нюансы и разные ситуации. А если человека, его заработка не хватает себе на пропитание, то как нужно отделять масер? И тогда есть разные возможности, как это можно сделать. Можно отделять масер после того, как все основные необходимости покрыты. Но, тем не менее, мы видим в Тании, в книге Тании, что Алтер Ребе пишет письмо еврейским общинам и обращается к ним с просьбой отделять масер и очень тщательно отделять масер, а очень тщательно отдавать цдаку. В те времена, во времена Алтер Ребе в 18 веке, его коллеги горска хасидов сделали Лью в Израиль. И Алтер Ребе основал Колель Хабад, организация, которая существует уже больше 200 лет. Колель Хабад, он собирал деньги с разных еврейских общин, хасидских общин в области Белоруссии, в Украине, и отправлял эти деньги на поддержание евреев, которые жили в Святой Земле. И именно за это его написали, не именно за это, а был предлог, это была причина, которую использовали для того, чтобы написать его донос царю, и обвинить его в том, что он поддерживает Османскую империю, поскольку земля Израиля в те времена она являлась частью Османской империи. Как раз событие 19-го Кислева, которое уже будет совсем скоро, это как раз события, они связаны с этим, это контекст этих событий. Так вот, Алтер-Ребе, он пишет, обращается в своем письме к еврейским общинам, которые находились в очень сложной ситуации и на грани нищеты, еле-еле сводили концы с концами. Так Алтер-Ребе пишет им, что даже несмотря на то, что у вас сложное материальное положение и сложная материальная ситуация, все равно нужно, необходимо отделять сдаку, и отделять сдаку не раз в месяц или раз в полгода, а каждую неделю отделять сумму определенную, потому что сдака — это очень важное. Сдака, она искупляет грехи человека, и даже если человеку кажется, что ему не хватит на жизнь, на пропитание, он должен все равно отделять сдаку, потому что это имеет такую огромную важность для искупления его души. Из этого мы видим, что даже когда человеку кажется, что ему не хватит на пропитание, он должен быть полностью уверен, что Всевышний даст ему все возможности, необходимые для того, чтобы ему хватило, и для того, чтобы массер отделить, и для того, чтобы все свои покрыть все свои расходы текущие. И если у человека есть такая полная уверенность во Всевышнем, так Всевышний даст ему все необходимое и даст ему все возможности для того, чтобы правильно выполнить все свои обязательства, как перед своей семьей, так и перед другими евреями, которые нуждаются в его помощи. До сих пор Рабейну Бахья объяснял первое духовное преимущество битахона — ощущение спокойствия. Человек, который полагается на других людей или на свои таланты и богатства, будет всегда беспокоиться, что успех его не будет вечным. На последних нескольких уроках мы подробно разбирали разные ситуации, к чему приходит то, что человек полагается не на Всевышнего, а на что-то другое, и к чему это приводит. И пришли мы к выводу, что неизбежно такого человека постигнет неудача. С Божьей помощью на следующем уроке мы начнем разбирать следующее преимущество, духовное преимущество битахона, и будем разбирать более подробно чувство независимости, ощущение независимости. Так что с Божьей помощью продолжим на следующем уроке, на следующей неделе. Желаю вам всем, слушающим этот урок, хорошего дня, хорошей недели, и укрепить нам всем нашу связь со Всевышним, чтобы Всевышний заслугу этого послал нам и всему еврейскому народу большие благословения, в которых мы все так нуждаемся.